Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Расследование убийства Анны Политковской. Судебные слушания по делу Максима Лузянина. Обсуждение в парламенте Германии вопросов сотрудничества с Россией, эти и другие темы, а также обзор грузинской печати и рубрика «Сетевые разговоры» в ближайший час программы «Время свободы». Целью убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской была не только месть за ее критические публикации. Заказчик преступления пытался запугать всех журналистов, общество и власть. О таких выводах расследования убийства журналистки газете «Коммерсант» рассказал руководитель следственной группы Петрос Гребян. При этом имени заказчика не называется, рассказывает Марьяна Трачешникова.
Накануне передачи на подписание прокурору обвинительного заключения в отношении одного из предполагаемых организаторов убийства Анны Политковской старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Петрос Гребян назвал фамилии предполагаемых соучастников преступления, рассказал о том, какое отношение к убийству имели сотрудники правоохранительных органов и сообщил, что причина убийства журналистки была установлена методом исключения. По словам Петроса Гребяна, теперь следователям совершенно очевидна картина убийства. Ее прояснил Дмитрий Павлюченков, возглавлявший в прошлом отделение 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы. Из интервью, опубликованного в газете «Коммерсант», следует, что Павлюченко, в частности, рассказал, что примерно в начале июля 2006 года его знакомый Ломали Гайтукаев предложил ему, как он выразился, выследить одну журналюгу. От оперативника требовалось установить место проживания и маршруты передвижения объекта. За это Гайтукаев пообещал простить Павлюченкову старый долг – 60 тысяч долларов – и дать еще 20 тысяч долларов сверху. Павлюченков согласился и получил от заказчика записку, в которой были указаны адрес редакции «Новой газеты» в Потаповском переулке Москвы, адрес квартиры Анны Политковской и марка ее автомобиля. После чего Павлюченков привлек к слежке за журналисткой сотрудников своего отдела, раздобыл оружие, нашел у одного из знакомых и передал его Рустаму Махмудову, которого следствие называет киллером. Интервью Петроса Гребяна для многих, пожалуй, единственная возможность узнать какие-то подробности о роли Павлюченкова в убийстве Анны Политковской. Он заключил сделку со следствием, и потому его дело выделено в отдельное производство и будет рассматриваться в особом порядке, то есть без традиционной судебной процедуры. Именно этим обстоятельством особенно недовольна семья Анны Политковской, рассказывает их адвокат Анна Ставицкая.
Мы недовольны тем, что он, пойдя на сделку со следствием, не выполнил определенные условия этой сделки. А именно, с нашей точки зрения, он не назвал заказчика, а мы полагаем, что он может знать имя заказчика. А во-вторых, с нашей точки зрения, он достаточно преуменьшает свою роль в совершении этого преступления. И мы считаем, что вообще для дела, для самого процесса, было бы более полезно, чтобы этот человек находился на скамье подсудимых рядом со всеми другими фигурантами по делу, для того, чтобы была более полная картина того, что произошло, и для того, чтобы присяжные более полно понимали всю картину преступления.
В интервью «Коммерсанту» следователь Петрос Гребян не называет имени заказчика, но категорически отрицает возможную причастность главы Чечни Рамзана Кадырова к убийству Анны Политковской. Оснований для допроса Кадырова и его сотрудников у следствия не было и нет, отмечает Петрос Гребян. Летом-осенью 2006 года он готовился занять пост президента Чечни, и резонансное убийство, жертвой которого стала критиковавшая его журналистка, принесло Кадырову скорее вред, чем пользу. В связи с этим логично было бы искать заказчика среди врагов Кадырова, а не среди его друзей, заключил следователь. По словам Горебяна, подробно изучив последние годы жизни Анны Политковской, следствие выяснило, что желать смерти журналистки могли только герои ее критических статей. Следователь заявил, что мотив громкого убийства удалось установить методом исключения. За 6 лет работы над делом было достоверно установлено, что журналистка не участвовала в каких-либо коммерческих проектах, а потому версии об убийстве в связи с переделом бизнеса или недобросовестной конкуренцией были отвергнуты. По мнению адвоката Анны Ставицкой, представляющей интересы детей Анны Политковской, интервью Петроса Горебяна появилось в прессе не случайно. Следственный комитет готовит общественное мнение к новому процессу по делу об убийстве журналистки.
Я думаю, что это интервью появилось сейчас именно потому, что в ближайшее время дело в отношении Павличенкова поступит в суд. И для того, чтобы создать какое-то общественное мнение по отношению к этому человеку, это интервью и появилось. Потерпевшая сторона — достаточно четкая позиция. Мы будем довольны расследованием только тогда, когда все фигуранты по делу будут находиться на скамье подсудимых. Что касается самого расследования, то я могу сказать, что, на мой взгляд, в этот раз следствие, безусловно, было проведено более тщательно, чем то следствие, которое было проведено ранее и по которому уже был вынесен оправдательный приговор.
Дело об убийстве Анны Политковской, застреленной в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года, расследуется более 6 лет. Первоначально единственным организатором этого преступления следствие называло бывшего сотрудника МВД Сергея Хаджикурбанова, а его пособниками, осуществлявшими слежку за журналисткой, братьев Ибрагима и Джабраила Махмудовых. В феврале 2009 года присяжные их единогласно оправдали. Верховный суд России оправдательный приговор отменил, после чего дело вернули в прокуратуру с тем, чтобы возобновить следствие. После этого бывший руководитель отделения 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков из разряда секретных свидетелей перешел в обвиняемые, а предполагаемый киллер Рустам Махмудов был арестован и доставлен в Москву. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня прошел первый суд, связанный с так называемым болотным делом. Суд рассматривал дело Максима Лузянина, обвиненного в участии в беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. И буквально несколько минут назад суд вынес приговор обвинительный. Лузянин приговорен к 4 годам 6 месяцам колонии. С нами в прямом эфире корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова, которая сегодня целый день следила за этим процессом. Здравствуйте, Наталья, вам слово.
Здравствуйте, Валентин. Да, все верно. Буквально несколько минут назад судья Андрей Федин постановил именно такой приговор. 4 года и 6 месяцев общего режима для Максима Лузянина за участие в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая. В частности, ему инкриминируется, что он совершал насилие в отношении полицейских, кидал в них кусками асфальта, наносил удары. И всего потерпевшими от действий непосредственно Максима Лузянина признаны 5 человек, 5 полицейских. Отмечу, что процесс шел в одном порядке, поскольку Максим Лузянин свою вину признал. И сегодня на заседании он также сообщил, что раскаивается содеянным и уже принес извинения пострадавшим, которые эти извинения приняли, и пожали они друг другу руки. Кроме того, сегодня выступала в суде мать Максима Лузянина, Анна. Она попросила не приговаривать, не выносить приговор, поскольку находится на его иждивении. Кроме нее, Максим Лузянин также обеспечивает семью, жену и сына. Адвокат также просил, адвокат Сергей Шушпанов просил для своего защитного условного срока, но вот судья решил, что исправление Максима Лузянина невозможно в ином месте, кроме колонии. Отмечу также, что сегодня в Замоскворецком суде также рассматривалось дело другого фигуранта этого же процесса болотного, Михаила Косенко. Однако его перенесли на 28 ноября, поскольку в дело вступили новые адвокаты, и им необходимо время для ознакомления с материалами. И следствие для Михаила Косенко требует принудительного лечения, поскольку считает его, поскольку экспертиза следствия установила, что Косенко страдает психическим заболеванием, и однако адвокаты выступают против этого, против этих доводов следствия.
Наталья, скажите, защита Лузянина говорила что-нибудь о своих дальнейших планах? Собираются они обжаловать? Возможно ли это?
Пока нет. Вы знаете, мы сейчас ждем на улице выхода адвоката, и я думаю, он обязательно об этом скажет. Однако судья огласил, что защита имеет право оспаривать это решение в конституционном порядке, даже учитывая его особое рассмотрение дела.
Благодарю вас, Наталья. Напомню, что за ходом процесса над Максимом Лузяниным следила корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. А почему преследование участников протестной акции на Болотной площади оказалось таким масштабом? Какие задачи решает власть, организовавшая почти два десятка уголовных дел, доказательная база которых, по мнению многих экспертов, не выдерживает никакой критики? Эти вопросы мой коллега Андрей Шары обсуждал с заместителем главного редактора газеты «Коммерсант», политическим комментатором Глебом Черкасовым.
Безусловно. Задача всего болотного дела – испугать тех, кто начал выходить на улицы в последний год. Власть, в общем, не предпринимала значительных усилий против тех, кто устраивал каждое 31 число акции на Триумфальной площади, потому что это почти всегда одни и те же люди. А вот преследование тех, кто был на Болотной площади, схоже с тем, как прессовали нацболов в середине нулевых годов. Ну, конечно, хочется, что суда еще не было, и хочется надеяться, что таких вот сроков все-таки не будет, но, похоже, это именно что на акцию устрашения.
Эта система судебных преследований, насколько успешной она оказалась?
Пока не понятно. Первые акции после Болотной площади были достаточно многочисленные. Надо сказать, что когда говорят о Болотной площади, упоминают события 6 мая, но еще три дня какие-то казаки-разбойники в Москве, которые в итоге закончились акцией «Окупай». И то, что сейчас к протестному движению акции собирают меньше людей, то это проблема протестного движения его лидеров, прежде всего, которые не могут ничего предложить, а не страх перед репрессиями. Ну, конечно, надо будет посмотреть на реакцию, когда будут вынесены и будет объявлено о том, что люди действительно сядут в тюрьму. И, так сказать, что даже отсутствие устрашения – это местами вот эта жестокость, которая проявляется подозреваемым, который испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Один из обвиняемых теряет зрение, его проще уже выпустить и дать ему вылечиться, но его продолжают держать в тюрьме.
С чем вы связываете то, что так строго ведут себя по отношению фактически ко всем задержанным, арестованным, обвиняемым по этому делу?
Вы знаете, тут не очень однозначно. С тем история Александру Духанину держат под домашним арестом. Это уже по нашим временам большое достижение, говорит он с горькой иронией. Одного человека отпустили домой, но дело в том, что система работает, как она привыкла. Просто нет никакой возможности дождаться послабления. Нет никакого шанса на то, что будет какая-то проявлена мягкость. Вот этого нет, система работы как заряжена. Если человек попал в тюрьму, то он должен выйти из нее как можно позже.
У вас есть впечатление, что и болотное дело, и разлад в рядах оппозиции или неспособность предложить какие-то конструктивные идеи привели уже к фактически тому, что сходит на нет массовое движение протеста?
Я не стал бы делать столь далеко идущие выводы. Болотное дело пока еще никого не напугал, как мне кажется. Неспособность нынешних лидеров оппозиции сформулировать, что кроме «ну давайте мы еще раз сходим», как это говорится в последнее время, ну, появятся какие-то новые лидеры, будут вырастать новые фигуры. Так всегда бывает. Я не думаю, что без исчезновения причин, вызвавших жизнь вот такое массовое протестное движение, ну, по крайней мере, в Москве и в других крупных городах, я не думаю, что без упразднения причин само по себе движение куда-то денется.
Ну, причины не устранены, однако изменилась тактика и стратегия власти, которая, очевидно, восприняла серьезно это движение протеста. Я выскажу предположение, что инфильтрованные протестные движения агентами специальных служб и какая-то идет работа в интернете против такого рода настроений. И мне кажется, вот совокупность всего этого дела, она позволила в целом пригасить все эти настроения.
Нет возможности это проверить на практике. То, что каждый день не выходит многотысячная манифестация с требованием отстройки всех и всея, это, наверное, даже хорошо, значит, у нас нет такого накала. Если говорить о результатах выборов в последний единый день голосования, так в протестных регионах, собственно говоря, никакого голосования не было, да? А а там, ну, по большей части, а в двух городах, которые были протестные, там была низкая явка, да, там вот как раз уже сказалась неспособность клинической оппозиции нынешней что-то сделать. Безусловно, власть меняет тактику. Она становится даже не то, что более жесткой, при Сурковой тоже все было достаточно непросто. Она становится динамичной, это правда. Но вместе с тем гораздо больше бы листов могла бы принести, например, борьба с коррупцией. А вот, возможно, последствия дела Сердюкова, если на этом не ограничиться, создаст больше проблемы для протестного движения, чем какие-либо акции, направленные на устрашение. Если действительно будет придана гласность и пройдет какое-то объективное разбирательство того, что происходило вокруг Минобороны, да, это доказательство некой существенной борьбы с коррупцией. Даже несмотря на то, что скорее там повод был не коррупцию победить, а решить внутриклановые проблемы. Так что причины никуда не исчезли, а то, что люди не готовы каждые 5 минут собираться во много тысяч ходить по улицам, чтобы потом не слушать тех, кто выступает, просто тем, кто выступает, сказать, как правило, нечего, да, ну, значит, так получилось, когда появятся политики, появится программа, тогда это будет иметь какой-то смысл.
Рискнете предположить, какого рода будут выноситься приговоры по делу Болотной площади, будут ли реальные тюремные сроки?
Несколько человек, я думаю, получат очень реальные и очень серьезные, несопоставимые с тем, что произошло, тюремные сроки. Это, к сожалению, увеличит количество политзаключенных в нашей стране, и это очень плохо.
Это был политический комментатор Глеб Черкасов, с ним беседовал Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». Перейдем от российских тем к международным. Арест бывшего министра обороны Бача Ахалаи и действующего начальника генерального штаба Георгия Каландадзе остается главной темой грузинской печати, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Бача Ахалаи считался одним из ближайших соратников президента Саакашвили. В разные годы он занимал посты министра внутренних дел и главы департамента по исполнению наказаний. Политические противники называли Бача Ахалаи самой одиозной фигурой в окружении президента Саакашвили. Именно поэтому многих удивило, что главная прокуратура предъявила ему обвинение лишь по 333 статье Уголовного кодекса «Превышение служебных полномочий». «Неужели у вас больше нет ничего против такого монстра?» обращается к властям с вопросом постоянный автор агентства GHN Ника Имнаишвили в статье «Как царствуют времена». Автор напоминает, что когда Михаил Саакашвили и его команда пришли к власти в результате революции РОС 2003 года, они, цитата, тоже сажали своих политических противников под предлогом коррупции, а на самом деле для того, чтобы выглядеть сильными и напористыми в глазах народа, утверждает автор, намекая, что команда Бедзины Иванишвили, начав аресты, идет по тому же пути. Корреспондент ежедневной газеты «Резонанс» Хатия Вардусанидзе в статье «Надо ли было арестовывать Бачу Ахалая» приводит мнение известного кинорежиссера Георгия Шенглая, который уверен, что, вернувшись на родину из Турции за несколько дней до ареста и сделав громкие заявления в СМИ, экс-министр обороны бросил властям вызов, и те отреагировали на него вполне адекватно. Интернет-портал Амбебиге сообщает, что Бачу Ахалая грозит до 12 лет лишения свободы за избиение солдат, а также незаконное ограничение свободы человека, имя которого не называется. А по информации агентства Пирвели, около 30 депутатов парламента от пропрезидентской партии «Единое национальное движение» готовы поручиться перед судом за Бачу Ахалая, считая его невинной жертвой политических репрессий. Но один из лидеров партии «Зеленых», автор книги о пятидневной войне Петре Мамрадзе, заявил в интервью «Радио Свобода», что называть Ахалая политическим заключенным совершенно недопустимо.
Обвинения очень твердые, это всем известно. Эти люди в течение ряда лет занимались систематическим истязанием и пытками людей. Пока президент Саакашвили на своем посту, конечно, все это будет продолжаться.
Вместе с Бачу Ахалая арестован начальник генерального штаба грузинской армии Георгий Каландадзе. Корреспондент газеты «24 часа» Давид Гамисония в статье «НАТО споткнулось» утверждает, что военный комитет Североатлантического альянса отменил плановый визит в Тбилиси именно в связи с арестом начальника генерального штаба. Независимый эксперт Михаил Тавхелидзе сказал, что премьер-министр Иванишвили, по его мнению, просто сводит личные счеты и мстит не только Ахалая, но и президенту Саакашвили.
Вся эта история с Ахалая, она мотивирована двумя вещами. Это первое, месть Бедзины Иванишвили, его политических союзников в отношении Ахалая. Это личный интерес, что называется, иметь своего человека начальником генерального штаба, а начальника генерального штаба назначает президент Саакашвили, которого Иванишвили тоже ненавидит. Ну и попытка перенести внимание, скажем так, повестку дня на образ врага, который пытаются создать из Михаила Саакашвили и его сторонников, включая Гигу Кукерия, Бачу Ахалая, ну и так далее.
Информационное агентство «Интерпресс Ньюс» публикует воззвание бывшего министра культуры Ники Руруа. «Держитесь, братья, все это временно», говорится в обращении экс-министра, который в свое время был главным инициатором открытия в Тбилиси музея советской оккупации и сноса памятника Сталину. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Продолжаем программу «Время свободы». Перейдем к новостям из Соединенных Штатов. Президенту Бараку Обаме, только что победившему на перевыборах, предстоит срочно решать сложнейшую задачу. Речь идет об истечении налоговых льгот, что может ввергнуть страну вновь в рецессию. И президенту нужно достичь компромисса по этому вопросу с республиканцами, контролирующими Палату представителей Конгресса, рассказывает Владимир Дубинский.
Президент Обама недолго отдыхал после своего переизбрания. Уже на следующий день после выборов он вернулся из Чикаго в Вашингтон, а до этого беседовал по телефону со спикером Палаты представителей Конгресса Джоном Бейнером. Тема беседы – налоги и государственный бюджет. До выборов разногласия по этим вопросам между президентом и контролируемой республиканцами Палаты представителей были настолько серьезными, что трудно было представить, что они о чем-то могут договориться. Республиканцы категорически выступают против предложения президента найти новые поступления в бюджет за счет повышения налогов самых богатых граждан. На первый взгляд, расстановка сил в Вашингтоне после только что прошедших выборов не изменилось. В Белом доме президент-демократ. Палата представителей в руках республиканцев. Сенат контролируют демократы. Но Белый дом недвусмысленно дает понять, что убедительная победа Барака Обамы означает, что республиканцам следует смягчить свои позиции. Это ближайший советник президента Дэвид Акселрод. Надо надеяться, сказал он, имея в виду республиканцев, что люди расценят результаты выборов как призыв к сотрудничеству и сядут за стол переговоров. Было бы печально, если они будут думать, что на выборах ничего не произошло, сказал советник президента в интервью MSNBC. А тем республиканцам, которые все равно намерены противостоять президенту, Дэвид Акселрод напомнил о том, что произошло с их коллегой Ричардом Мурдоком. Этот консервативно настроенный сенатор из штата Индиана категорически отказывался идти на компромисс с Белым домом по бюджетным вопросам. В результате выборов во вторник Мурдок потерял свое место в Сенате. О том, что после выборов лед, возможно, тронется, свидетельствует последнее заявление самого влиятельного в Вашингтоне республиканца, спикера Палаты представителей Джона Бейнера. На следующий день после телефонного разговора с президентом Обамой Бейнер дал понять, что при определенных обстоятельствах он может пойти на компромисс по налогам. Но, сказал Бейнер, президент должен продемонстрировать готовность сократить государственные расходы. Времени на поиски компромиссных решений по финансовым вопросам у политиков остается мало. Если они не договорятся о бюджете, к концу года в силу вступят автоматические сокращения. По некоторым подсчетам они могут составить 800 миллиардов долларов.
Это был Владимир Дубинский, а тему продолжит Юрий Жигалкин.
Если судить по поведению профессионалов Уолл-стрит, они не слишком верят в способность двух сторон найти компромисс. В четверг инвесторы продолжали сбрасывать акции. Основные биржевые индексы упали более чем на процент. Резкое поствыборное падение акций лишь укладывается в почти двухмесячную тенденцию. Курсы акций достигли четырехлетнего пика 17 сентября. С тех пор они потеряли в среднем около 7%. Как считает мой собеседник Михаил Бернштам, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института, перед рыночными игроками маячит край финансового утеса, с которого может свалиться американская экономика, если с начала года вступит в силу обязательное сокращение бюджетных расходов, о которых Конгресс договорился больше года назад.
Финансовый утес – очень большая проблема, рынки обеспокоены, потому что по поводу финансового утеса как раз после падения всех этих рынков вышел специальный отчет беспартийного бюджетного отдела Конгресса, и он показывает, что хороших вариантов реально не осталось. До конца года перед всеми ветвями правительства, независимо от их партийной принадлежности, от того, кто выиграл, кто проиграл, стоит очень большая дилемма. Либо допустить этот финансовый утес, когда поднимутся налоги и автоматически будут срезаны расходы, и тогда Америка вступит во вторичную рецессию. Вторичная рецессия ожидается 0,5% в год падения валового внутреннего продукта и увеличение безработицы до свыше 9%. Второй вариант – не допустить этого финансового утеса, продолжать хотя бы на год, как предлагают республиканцы, нынешнее снижение налогов, не допустить сокращения расходов, как хотят демократы, но тогда сразу увеличивается катастрофически государственный долг, и через 10 лет он уже достигнет свыше 90% валового внутреннего дохода, и обслуживание долга вообще станет чуть ли не главной статьей расходов. То есть нет хороших вариантов. Естественно, вполне, что рынки ничего доброго не ожидают.
Профессор, в последние дни в заголовках замелькали предупреждения о том, что экономика опять может быть ввергнута в рецессию. Что можно сказать о вероятности такого развития событий?
Если не допустить этого финансового утеса, то есть в течение года продлить нынешнее положение, то вот этот бюджетный отдел Конгресса предполагает экономический рост 1,7% в следующем году. Это очень низкий рост, но это не вторичная рецессия, и это, в общем-то, постепенное малое небольшое улучшение, при этом безработица сохраняется 8%, то есть нынешний уровень, то есть сохраняются нынешние условия, сохраняется нынешний уровень, не прогресс, но и не падение назад. За этот год надо решать, найти смелость и решать долгосрочные проблемы.
Это был профессор Михаил Бернштам.
Материал подготовил Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Вынесено первое судебное решение по так называемому «болотному делу». Замоскворецкий суд Москвы приговорил Максима Лузянина к 4,5 годам лишения свободы, признав его виновным в участии в беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Ранее Лузянин полностью признал вину, сказав, что сожалеет о содеянном. Всего по делу о беспорядках 6 мая проходит 17 человек. Часть из них находится под стражей. Дело Лузянина суд рассматривал в особом порядке. Новым начальником Генерального штаба российских вооруженных сил назначен генерал-полковник Валерий Герасимов, до этого командовавший войсками Центрального военного округа. Установлены еще 10 фактов незаконной продажи имущества Министерства обороны России на сумму около 1 000 000 000 рублей, сообщил Интерфакс со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Лидеры сирийской оппозиции объявили, что достигли прогресса в формировании нового руководящего органа на переговорах в Катаре. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите сегодня в 8 вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей, что ждет слушателя?
Добрый вечер, Валентин. Две первые темы, даже три первые темы политические. Вынесен сегодня первый приговор по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Как предполагали многие эксперты, приговор этот обвинительный и довольно суровый. Максим Лузянин получил 4,5 года тюремного заключения. Какие задачи ставит перед собой власть, используя судебную силу в борьбе против оппозиции? Об этом я беседую с политическим комментатором Глебом Черкасовым. Я знаю, что фрагмент беседы использовали вы в своей программе. Я подробнее расскажу о том, как развивались судебные события сегодня. Громкое интервью дал один из руководителей следствия по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. И подробно мы сегодня расскажем о том, какой будет позиция прокуратуры, позиция следствия на процессе о причинах смерти этого журналиста. Новый начальник генерального штаба, зовут его генерал Валерий Герасимов, сменит он другого генерала Николая Макарова с экспертом военным из газеты «Независимое военное обозрение». Побеседую я на тему о том, кто из этих двух генералов лучше, почему так срочно Сергей Шойгу одного поменял на другого. Несколько международных тем. В Бундестаге сегодня дебаты о российской политике, о нарушениях прав человека в России. Поговорим о Соединенных Штатах Америки. Первые шаги новой старой власти. Барак Обама готовит кадровые перемены. Известно уже, что будет новый руководитель Госдепартамента США. Поговорим о том, кто заменит Хиллари Клинтон. Наконец, в конце программы расскажу об аукционе вещей Андрея Тарковского. Речь идет о продаже с аукционных торгов части архива знаменитого советского российского кинорежиссера. Наталья Голицына готовит сейчас репортаж и беседует с представителями аукционного дома «Сотбис», какие именно лоты будут выставлены на продажу. Вот таковы основные темы выпуска. Открою программу, как обычно, в летнем 20:05.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. вы только что слышали, как только что рассказывал Андрей Шарый, парламент Германии сегодня обсуждает вопросы сотрудничества с Россией в преддверии намеченной на 16 ноября встречи в Петербурге канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным. За дискуссией в Бундестаге следит корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер. Он с нами в эфире. Здравствуйте, Юрий. Что известно об этой дискуссии?
Здравствуйте, Валентин. Дискуссия начнется, на самом деле, через одну минуту. Она подготовлена, как это всегда в Бундестаге. И есть три проекта резолюции. Один от правительственного лагеря, другой от партии «Зеленых» и третий от партии «Социал-демократов». Соотношение сил у нас известно, поэтому интересно взглянуть, чем они отличаются, эти резолюции. Правительственный лагерь, напутствуя Ангелу Меркель, в частности, с одной стороны, говорит о том, что без России в Европе поддержание порядка невозможно, без России невозможно решать никакие мировые проблемы, и поэтому решать их можно только с Россией, но не против нее. Это как бы один реверанс. Но с другой стороны, в этом документе, в проекте резолюции, озвучены все абсолютно, я бы сказал, буквально без исключения, нарушения прав человека в России. И это, в общем, типично для Ангелы Меркель, для ее лагеря, что озвучивать нужно все. Там говорится, начиная с процесса над Ходорковским и Лебедевым, упоминается смерть Магнитского, осуждение Пуссирайт, Таисии Осиповой, преследование в отношении Геннадия Гудкова, Ильи Пономарева, Алексея Навального. Говорится о том, что не удается борьба с коррупцией, и особое место уделено закону об иностранных агентах, который должен вступить в силу 20 ноября. Все это указано, и, соответственно, это вот и есть напутствие Меркель для разговора с Путиным.
Благодарю вас, Юрий. Напомню, что с нами в эфире был корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российская блогосфера обсуждает преступление юриста Дмитрия Виноградова, который из-за разрыва с возлюбленной застрелил 5 человек. Несмотря на то, что речь идет об убийстве, в живом журнале интересующаяся психологией Ирина Лебедь пытается найти оправдание действиям устроившего бойню Виноградова.
Его считали генетическим мусором и ошибкой в эволюции. Он ответил тем же. Скорее всего, Диму не принимала мама, первая главная женщина в жизни каждого мальчика. С отцом тоже вряд ли был контакт. Обычно такое бывает, когда ребенок нежеланный. Мама не верит в него, не говорит ему самых простых и необходимых слов. «Сынок, я в тебя верю, у тебя все получится». Мамы часто, наоборот, говорят: «Ну что за дурень, ты ничего не умеешь, у тебя руки кривые». И однажды мальчик начинает в это верить. А потом другие люди во взрослой жизни подтверждают его детскую установку на ненужность. Целый склад обид замедленного действия копился в парне не один год. Он пил антидепрессанты, которые даже из совсем здорового человека делают овощи, и всю тяжесть своей боли молча носил в себе. Последним, но самым болезненным ударом стал разрыв отношений с любимой девушкой. Это была точка невозврата. Именно так, когда количество минусов, негатив в отдельно взятом организме, независимо от его масштаба, достигает критической точки, взрывается Вселенная. Он просто не мог больше так жить, и ему, поверьте, было уже наплевать на себя. В тот момент, когда Дима хладнокровно планировал мероприятие, он был мертвым. Перед ним стояла одна задача – уничтожить людей, которые умеют делать так больно, спасти мир от людей. Это такой своеобразный способ сказать нам: «Люди, остановитесь».
Блогер Михаил О. напоминает о прозвище, данном Виноградову в сети – «Русский Брейвик», но считает, что это определение не точно.
Брейвик, как ни крути, ближе к русской культуре. Убил за идею. И в этом сочетании именно эта достоевщина важна. За идею, довольно неплохо аргументированную. Виноградов убил за обиду, как убивают американские школьники и студенты. Повесил пару фраз в этом мусорном ВКонтакте, и за это его нарекли Брейвиком, невзирая на сезонное обострение у всех психиатрических больных. Не по сеньке шапка. А подмена такая из-за любви к громкому словцу и из-за современного убеждения, что важна человечья жизнь сама по себе.
В блоге «Круги на воде» Лето Володя делает предположение, что, возможно, Виноградов решился на массовое убийство, потому что его этические принципы не соответствовали реальности.
Возможно, я сейчас пишу провокационную вещь, но мне кажется, что если бы Дмитрий Виноградов пошел работать строителем, инженером или доктором, а не юристом, то все у него в жизни сложилось бы нормально, и не было бы этих смертей. Но последние 20 лет из телевизоров показывают успешных финансистов, в детективах пишут про крутых юристов, а в жизни все измеряется деньгами. Вот и идут толпы юношей и девушек со взглядом горящим на финансовые и экономические факультеты за чуждой мечтой.
Англоязычная блогосфера тоже обсуждает трагические события, но связанные не с массовым убийством, а с экономическим кризисом. Происходящее в некоторых южных странах Европы можно сравнить с тем, что случилось в начале 90-х в советских республиках после распада СССР. В Греции четверть работоспособного населения безработные, а в следующие два года экономисты прогнозируют, что без работы будет треть греков. В блогах Huffington Post.com Мохаммад Эль-Ариан опасается, что в Греции могут начаться массовые беспорядки, поскольку самый высокий уровень безработицы в стране среди молодых людей.
Ситуация мучительна и печальна. Если принять во внимание, что кризис в Греции продолжается уже 3 года, можно даже вспомнить термин «потерянное десятилетие», а затем начать говорить о потерянном поколении. Дальнейший рост безработицы приведет к тому, что ткань греческого общества в ближайшее время сможет порваться. Уже сейчас в стране время от времени вспыхивают волны массовых общественных беспорядков, местами довольно жестоких. Раньше за греками никто не замечал некой приверженности к крайностям. По этой причине некоторые обозреватели считают, что мы близки к моменту, когда правительство утратит контроль над управлением государством. А по опыту Египта и Туниса нельзя недооценивать возможностей молодежного движения, особенно в условиях, когда социальные сети предоставляют огромные возможности для мобилизации и координации.
В блогах «Гардиан» профессор Лондонского университета Костас Доузинас соглашается с тем, что Греция стоит на пороге перемен. Причина, по его мнению, в очередном сокращении бюджетных расходов, принятом на днях правительством в Афинах. Чтобы объяснить свою мысль, профессор обращается к опыту психиатра Зигмунда Фрейда.
Зигмунд Фрейд считал, что суперэго требует от эго невозможного, и если эго повинуется, то суперэго продолжает увеличивать свои требования. Что-то подобное происходит и с Грецией. Правительственные меры по сокращению бюджетных расходов имеют садистский характер. При их введении говорилось, что экономия приведет к росту. Результаты демонстрируют прямо противоположное. В апреле 2010 года Международный валютный фонд предсказал, что падение греческого ВВП будет минус 1%, а в 2012 году экономика вернется к росту. В апреле 2011 прогноз был изменен на минус 3%, но реальное падение экономики составило минус 7%. То же самое происходит и в этом году. Падение ожидается на уровне минус 7% ВВП. Объяснить эту презренную неудачу не составляет труда. Сокращение расходов на общественные нужды и увеличение налогов во время глубокой рецессии уменьшают спрос, увеличивают безработицу и замедляют рост экономики. За счет этого снижаются налоговые поступления в бюджет, и безработица снова увеличивается.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер.
Карибский кризис. Полвека спустя. Пролог.
В течение многих дней 16 самолетов США находились в состоянии 30-минутной готовности.
Они не пойдут на вторжение, но поручиться нельзя. Могут ли они напасть на нас сейчас? Думаю, что не решатся.
Теперь, когда Фидель Кастро не сомневался в неминуемости вторжения, он больше не опасался спровоцировать США.
Разница во времени. Слушайте нас в субботу в 9 утра.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца часа мы поговорим об отставке начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Николая Макарова и о назначении на его место генерала Владимира Герасимова, о том, чем отличаются эти два генерала. Кроме того, в конце часа вас ждет рассказ о 6-м кинофестивале о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров», который сегодня открывается в Москве. А сейчас в Москве без четверти 7 вечера. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Максим Лузянин приговорен к 4,5 годам лишения свободы. Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в участии в беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Ранее Лузянин полностью признал вину, сказав, что сожалеет о содеянном. Всего по делу о беспорядках 6 мая проходит 17 человек. Часть из них находится под стражей. Дело Лузянина суд рассматривал в особом порядке. Новым начальником Генерального штаба Российских вооруженных сил назначен генерал-полковник Валерий Герасимов, до этого командовавший войсками Центрального военного округа. Установлены еще 10 фактов незаконной продажи имущества Минобороны России на сумму около 1 000 000 000 рублей, сообщил Интерфакс со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Лидеры сирийской оппозиции объявили, что достигли прогресса в формировании нового руководящего органа на переговорах в Катаре. Суд в американском штате Аризона приговорил Джареда Лофнера, открывшего стрельбу в супермаркете в Тусоне, к 7 пожизненным срокам и еще к 140 годам лишения свободы. В Охотском море водолазы-спасатели обнаружили на борту затонувшего сухогруза «Амурская» тело одного из членов экипажа. В США 7 спецназовцев из элитного подразделения Navy SEAL наказаны за разглашение секретной информации. Они получили письменный выговор и оштрафованы на сумму, равную месячному заработку. Новым архиепископом Кентерберийским назначен Джастин Уэлби, ныне епископ Даремский. Австралийский миллиардер отложил торжественную презентацию в Нью-Йорке проекта воссоздания легендарного пассажирского лайнера «Титаник». Это мероприятие было намечено на пятницу, но Клифф Палмер заявил, что в знак уважения памяти жертв урагана Сэнди он переносит презентацию на более поздний срок.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Болотное дело. Максим Лузянин признал свою вину. Америка после выборов. Администрация ищет компромисс с Конгрессом по бюджетным вопросам. Новые перестановки в военных структурах. Уволен начальник Генерального штаба Российской армии.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Отправлен в отставку начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Николай Макаров. На его место назначен генерал Владимир Герасимов, имеющий опыт работы в должности первого заместителя начальника Генштаба. Назначенный в минувший понедельник министром обороны Сергей Шойгу проводит радикальные кадровые перемены. Сегодня появились еще два первых заместителя министра. О том, чем генерал Герасимов лучше генерала Макарова, и о том, какие направления военной реформы бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова в части оперативно-тактического управления войсками будут пересмотрены, мой коллега Андрей Шары беседует с московским военным аналитиком Виктором Литовкиным, ответственным секретарем издания «Независимое военное обозрение».
Когда уходит министр, то, наверное, должна уйти с ним его команда, которая его активно поддерживала в проведении реформы. В «Королях» есть поговорка такая замечательная: «Играет свита». Любой новый начальник хочет, чтобы вокруг него были люди, которые обязаны ему своим возвышением. Тогда они будут ему как бы преданы и будут выполнять его распоряжение или его идеи, воплощать в жизнь более ревностно, чем те, которые ему ничем не обязаны. Но это такой философский подход. Я думаю, что когда Сергей Шойгу пригласил на должность начальника Генерального штаба генерала Герасимова или на должность своих заместителей генералов Олега Остапенко и Аркадия Бахина, это вот тоже как бы проявление вот такой вечной мудрости.
А Николай Макаров был хорошим, на ваш взгляд, начальником Генерального штаба?
Я считаю, что Николай Макаров был хорошим начальником Генерального штаба, не без недостатков, безусловно. Но он прошел все ступеньки служебной лестницы от рядового до начальника Генерального штаба и служил всегда в самых великих местах. Толковый, знающий генерал. Но, безусловно, многие решения военной реформы, которые были проведены, это были проведены с его подачи, после его проработок и с его идеями. Безусловно, у Макарова были и недостатки, и я думаю, что благоглупости, которые были совершены при Сердюкове, они, конечно, за них несет ответственность и начальник Генерального штаба, потому что, знаете, это как бы он не сумел убедить, не сумел противостоять вот тем не очень зрелым идеям, которые высказывал Сердюков и его гражданское окружение, его советники гражданские.
Если говорить о задачах Генерального штаба, об управлении войсками, о планировании операции и так далее и тому подобное, где здесь были неправильные какие-то вмешательства Сердюкова, которым не смог, как вы говорите, противостоять Макаров?
Макаров считал, что надо в Генеральном штабе проводить регулярную ротацию. Через 3 года, чтобы генералы ротировались из Генерального штаба. Но Генеральный штаб настолько сложная организация, что за 3 года, например, в Главном оперативном управлении, только через 3 года генерал, который там работает, начинает понимать, что от чего зависит, из какого кабинета в какой кабинет надо нести бумажку, чтобы она потом дошла до своего как бы конечного исполнителя. И поэтому многие достойные генералы, очень подготовленные генералы вынуждены были уйти из Генерального штаба, некоторые уволились. Можно припомнить и другие ошибки, которые были допущены Генеральным штабом. Ну, например, идея о том, что Главный штаб военно-морского флота должен быть отправлен в Санкт-Петербург. Это идея, которую высказали некоторые политики Сердюкова, за которую он ухватился и которую он проводил жизнь. Но генерал Макаров ему не стал возражать, хотя из-за сопротивления вот этой идеи пострадал его предшественник.
Чем генерал Герасимов, который был первым заместителем начальника Генерального штаба, лучше Николая Макарова? Он же тоже, очевидно, участвовал в разработке и притворении решений, связанных с армейской реформой.
Не был так активен в этом плане, как был Николай Егорович активен. Скорее исполнителем, чем мотором и идеологом этой реформы. Я думаю, что у него были конфликтные ситуации с начальником Генерального штаба, но как исполнительный генерал он выполнял приказы, и, может быть, то, что его Макаров настоял на том, что он из Генерального штаба уехал в Екатеринбург, может быть, это тоже как бы повлияло на его карьеру. Первый замначальника Генерального штаба охватывает все сферы работы Генерального штаба. Я думаю, он приобрел очень солидный опыт.
Какие основные важные самые направления этой реформы сейчас сохранятся? И будут ли, на ваш взгляд, какие-то такие, от которых откажутся?
Я думаю, что те 4 округа, которые были созданы, которые объединили на своей территории все моряков, летчиков, ПВО, ВДВ, все это так и останется. Система управления, которая разрабатывается в единый объединенный командный пункт Генерального штаба, который будет распространяться через округ, через армейские структуры, бригады, это все тоже так же останется, потому что бессмысленно это менять, это затраты, огромные затраты денег, и эта система сегодня работает. Серьезные изменения потребуют в проведении реформы военного образования, потому что закрытые академии, которые были ликвидированы, вот, перевод Тверской академии, например, в Санкт-Петербург, в Академию Можайского, хотя вот я думаю, что Тверская академия должна остаться. Академию Гагарина тоже, я думаю, надо было бы вернуть на место в Монино, где она была. Подготовка, то, что войска должны заниматься комплексной боевой подготовкой, что я имею в виду под словом комплексной, чтобы проходила боевая подготовка не просто отдельно сухопутные войска, отдельно авиация, отдельно моряки и так далее, чтобы все это было вместе на одном театре военных действий, чтобы моторсунки имели поддержку авиации, артиллерии, ПВО, чтобы эти все подразделения командовал один командир. Так же, как это делается в цивилизованных армиях мира.
С московским военным аналитиком Виктором Литовкиным беседовал Андрей Шарый. В завершении этого часа расскажем об открывающемся в Москве 6-м кинофестивале о жизни людей с инвалидностью, который носит название «Кино без барьеров». На фестивале представлены фильмы 35 участников из разных стран – Японии, Бразилии, Ирана, Германии, США, Канады, Франции, Украины. Фильмы будут оцениваться по нескольким номинациям – режиссерская работа, игровой полнометражный фильм и короткометражный фильм, документальный полнометражный и короткометражный фильм, а также лучший ролик социальной рекламы и лучшая операторская работа. С организаторами фестиваля в Москве встретилась Тамара Лиленкова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он болен психически давно. Он болен шизофренией.
Спасибо, Иван Владимирович.
за высокое доверие.
Для того, чтобы сделать развитие Китая более сбалансированным, нам не...
По-моему, если парламент одобрит новые меры жесткой экономики...
На скамье подсудимых Вроцлавского окружного суда 36 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Фестиваль «Кино без барьеров» проводится каждые два года. И можно заметить, как за последние 10 лет отношение к людям с ограниченными возможностями в России изменилось. Немалая заслуга в этом региональной общественной организации инвалидов «Перспектива», сотрудники которой стремятся разрушить стереотипы и объяснить, что те 15 миллионов людей с инвалидностью, которые проживают в России, не менее важная часть общества. И в этом смысле язык кино – один из самых понятных, будь то полнометражный игровой фильм или социальный ролик. Как складывалась программа этого шестого фестиваля, я попросила рассказать координатора Елизавету Курбанову.
У нас на этом кинофестивале очень много призеров. Хотя это не главный критерий для нас, но очень много работ, которые заняли призовые места на других кинофестивалях, самых крупнейших и известных. Ну, это вообще одна из самых любимых тем для творческих людей, для писателей, для режиссеров. Это тема неисчерпаемая. То есть ее можно исследовать вечно. Интерес к ней всегда есть и будет, потому что это действительно глубокая тема. Это то, что касается, не побоюсь этого сказать, любого человека может коснуться. Да, драматизм – это одна из линий, но вот на кинофестивале будут представлены комедии про людей с инвалидностью. Это тоже такой интересный момент на эту тему. Разве можно шутить? То есть вот еще есть такой стереотип, что это все только в одном ключе может быть, только в серьезном. А у нас будут фильмы такие легкие, молодежные, забавные.
Лиз, а все-таки вы руководствовались интересом какого зрителя?
Помимо людей с инвалидностью, которые может заинтересовать фестиваль, помимо их родственников, также мы ориентированы на людей, которые занимаются воспитанием, это педагоги, преподаватели, те же чиновники, от которых тоже мы зависим, журналисты, люди искусства, которые тоже очень часто неравнодушны к этой теме.
Если отношение к людям с инвалидностью год от года меняется, то меняется, разумеется, и его кинематографическое отражение. Я попросила Денис Роуза, директора региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» и кинофестиваля «Кино без барьеров», поделиться ее наблюдениями.
Во-первых, каждый год мы получаем разные фильмы. Мне кажется, если говорить о том, что было 10 лет назад, сегодня фильмы более качественные. Что действительно снимается во всем мире много прекрасных фильмов, профессионально снятые фильмы. И мне кажется, вот именно вот если опять говорить о том, что было 10 лет назад, вот я бы вот это заметила. И я бы сказала, что тоже российские фильмы получаем все более и более тоже качественные. И другой немножко уклона. Вот раньше были очень жалостливые фильмы российские. Сейчас это меняется. Больше вот они показывают жизнь человека, достойного, интересного, разнообразного человека с инвалидностью. Мне кажется, вот именно если наблюдать вот фильмы из России, вот это мы видим, все больше и больше снимаются художественные фильмы, разные художественные фильмы, гроза жизнь людей с инвалидностью. Правда, не всегда есть герои с инвалидностью. Я надеюсь, что это следующий этап. Мы знаем, что сейчас очень много есть и актеров с инвалидностью, которые бы с удовольствием играли, и которые с удовольствием играют. По крайней мере, в сериалах мы это видим, по крайней мере, в других странах. Пока в России, я не знаю такого героя. Я надеюсь, что через два года мы увидим все больше и больше таких фильмов. Если взять какие-то страны, мы видим фильмы, которые рассматривают стороны жизни людей с инвалидностью, которые совершенно включены. У нас очень интересный фильм «Scarlet Road», где мы видим, как секс-работники, их вот взаимодействие, общение с людьми с инвалидностью. И нам показалось это интересно. Во-первых, это, как мне кажется, показывает другой уже уровень общества. Это люди включены, и это сторона их жизни, которая важная, и как вот эта сторона отражена. Короче, они все разные, и вот в каждом фильме все-таки чувствуется немножко, как вот в этой стране живут люди с инвалидностью и какие есть отношения внутри общества там. Ну, безумный интересный фестиваль, я вас всех приглашаю. У нас это будет проходить с 9 по 12, с 12 дня до 10 вечера в кинотеатр художественный. детские показы тоже будут, если у вас детей в воскресенье маленькие дети, это будет в кинотеатр «Октябрь» в 10 часов утра. Приходите, там будут очень хорошие фильмы. А в понедельник для старших детей будет «Старшеклассники», тоже будет замечательный показ, вы сами будете тоже отбирать лучшие фильмы детские, и это будет тоже в 10 часов утра до 2 кинотеатра «Октябрь». А потом мы вас всех ждем на нашем закрытии кинотеатра «Октябрь» в 7 часов вечера.
Это была Денис Роза, директор региональной организации инвалидов «Перспектива» и кинофестиваля «Кино без барьеров», который будет проходить в Москве с 9 по 12 ноября. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
На этом мы завершаем очередной информационный час программы «Время свободы». В течение 60 минут с вами был Валентин Барышников. Со мной работала продюсер Наталья Герман. Сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Грани времени». Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и на сайте свободанews.ru.